Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы сегодня будем говорить о том, как отгораживаются друг от друга регионы Российской Федерации. И с нами Николай Рыбаков. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте,
Елена. Я представлю вам позже гостей из регионов, но, Николай, я должна вас выразить вам огромное сочувствие как гражданина Санкт-Петербурга. Драматическое событие произошло сегодня. Впервые за 100 лет отменен Ленинский коммунистический субботник в вашем городе. Впервые за 100 лет не будет он проводиться так, чуть ли не со слезой в голосе, подчеркнули власти города, что такая традиция прерывается. Никаких шансов, что в апреле случится массовый субботник.
Вы знаете, в Ленинграде город убирали даже в блокадные дни и проходили эти события, поэтому я думаю, что когда все наладится, город уберут, и он будет чистым наконец-то, потому что в предыдущий год, несмотря на то, что не было никакой эпидемии, в городе очень было грязно, даже летом это, к сожалению, было очень заметно, сильно последние годы. Поэтому я думаю, что не только вот нам с вами, да, ходить в перчатках, а в целом нужно более внимательно после всего произошедшего относиться будет к
гигиене. Я только хотела обратить ваше внимание на то, что Николай Рыбаков может убить кого угодно в нашем бюро, и его не поймают, потому что отпечатков пальцев он не оставит.
Я не буду этим пользоваться.
Для чего же люди носят перчатки? Чтобы не оставлять отпечатков пальцев, как минимум. Так что все шансы, что вы улизнете из любой ситуации, можно
улизнуть. Вы можете быть абсолютно в безопасности.
Короче говоря, с субботником вы наверстаете вашу область.
Это же не только в Петербурге, это, я думаю, что по всей стране наверстают. Но задуматься надо, конечно, о том, что вообще жизнь после того, как закончится карантин, жизнь у нас будет абсолютно, абсолютно другая. Сейчас нужно думать о том, как нам к ней подойти, к тому, что...
Понимаете, тут такое дело. Она будет там, другое в том, в третьем, пятом, десятом. Мы сегодня будем обсуждать, насколько она изменится после того, как регионы вкусили вот этой самоизоляции. Как они почувствовали вкус в том, чтобы отгородиться друг от друга.
К удельному... Только началось, конечно.
Только началось. Вот мы сегодня поговорим об этом начале и попробуем спрогнозировать, а что со всем этим будет дальше. Даже после того, что их одернул премьер. Но мы сначала посмотрим наш сюжет на эту тему. Кто во что горазд будет называться этот сюжет.
2 апреля президент России Владимир Путин в своем обращении к нации расширил полномочия губернаторов регионов. В рамках борьбы с распространением коронавируса они могут действовать по своему усмотрению.
Регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации, будут принимать решение о том, какой режим в субъекте федерации или в его отдельных муниципалитетах вводятся в соответствии с указом президента России.
После этого некоторые регионы приняли решение о собственных мерах ограничения. Так, на сайте администрации Томской области появилось сообщение, что начиная с 6 апреля все прилетевшие в Томск из Москвы обязаны будут соблюсти двухнедельный карантин. Подобные меры введены в Иркутской области и двух городах Красноярского края – Красноярске и Норильске. Здесь это нововведение затронет прибывающих как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга. Карантин необходимо соблюдать по месту жительства, не имея такового в городе эти 2 недели придется провести в обсерваторе. На границах Челябинской области 2 апреля начались массовые проверки водителей полиции. По сообщениям СМИ, к проезду допускаются только грузовики с товарами первой необходимости и машины, водители которых могут доказать, что следуют транзитом. О скором начале работы КПП на границах с соседними регионами заявило правительство Удмуртии. Блокпост установили также на мосту через Керченский пролив. За сутки там не пропустили около 30 машин, как на въезд в Крым, так и на выезд из него. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале заявил о полном закрытии границ республики с 5 апреля для всех видов транспорта и въезда граждан. Он призвал всех жителей вернуться в регион до этой даты. Также он объявил о запрете движения транспорта и пешеходов с 8 часов вечера до 8 часов утра. 6 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перекрывать границы регионов недопустимо и потребовал не путать региональные полномочия с федеральными. После этого Рамзан Кадыров в том же телеграм-канале написал, что власти республики никогда не говорили о закрытии границ и главу правительства вводят в заблуждение. При этом он отметил, что граждан без чеченской прописки пускать на территорию республики не будут.
Но мы еще подробнее поговорим об этой очень специфической чеченской ситуации, потому что человек сначала объявляет, Николай, если вы помните, он сначала объявляет абсолютную автономию своей
Чечни. Это не только Чечня. Я был в эфире, как вы всегда смотрите, 60 минут, и у нас был губернатор, глава Республики Крым, где то же самое. Сначала показывают пост, где проверяют документы и говорят, что тех, кто без регистрации в Крыму, не пропускают. Проходит минута, губернатор говорит, нет, ничего такого нет. То есть ему говорят, что вот, Яблоко тут говорит, как-то вы такое можете делать. Тут же говорит, нет, у нас ничего такого нет. Ну вот как вы сейчас в сюжете показывают, но не граждан справились с регистрацией, мы все равно не пускаем.
Это просто любопытнейшие вещи происходят. Вот давайте мы еще несколько кадров посмотрим отовсюду. Вот, например, Самарская. Вот посмотрите, какие пробки на границе с Самарской областью выстроились. Там, конечно же, посты, чуть ли не с оружием. Там такие съемки интересные сверху мы видим, что армия уже охраняет эту самую Самарскую область. Вот этот городок называется Выкса в Нижегородской области. Там вообще не было ни одного случая подтвержденного заболевания. Но он запретил этот... Владимир, его зовут Владимир Кочетков, это местный начальник, запретил въезд, выезд, въезд только родственникам. В Челябинске, вот вы видели кадры, самые последние в Челябинске, запретил губернатор выезжать и въезжать на территориальное образование закрытого типа. Там только по справке можно выехать. То есть люди фактически арестованы. Я уж, если вернуться, там, скажем, к Рамзану Кадырову, он в своем телеграме сказал, слушайте, ну ведь в тюрьмах сидят, ничего не делается, но посидите вы две недели.
Кстати, вы знаете, мы как раз на прошлой неделе обратились с тем, что необходимо в России амнистию проводить. И это не проведение сейчас амнистии грозит очень серьезной гуманитарной катастрофой в колониях, в следственных изоляторах, где вообще находятся люди, у которых нет подтверждения их вины. Это очень, очень серьезная проблема, на которую государство обязано обращать внимание, потому что даже Верховный комиссар по правам человека Организации Объединенных Наций тоже обращает на это внимание, что если сейчас государство не предпримут необходимых совершенно действий для освобождения тех, кто может рассчитывать на амнистию, то, возможно, гуманитарная катастрофа и погибнут люди. При этом мы обязательно требуем, чтобы Федеральная служба исполнения наказания обеспечила санитарно-эпидемиологическую безопасность, то есть проверку освобождающихся и доставку их, финансирование их доставки
до дома.
Так
что лучше бы, он Чечню не упоминал. Но мы видим, что вот люди пишут распоряжение, объявляют это официально, останавливают других граждан других областей. Теперь будет так называться. Граждане других областей. Не жители, а граждане других областей. Это что, фактически границы. Потом, когда, конечно, их прижимают в эфирах федеральных каналов, или, поскольку Мишустин им пригрозил, они говорят, нет, ничего не было. Но все это происходит. Это же все есть на самом деле.
Вы знаете, Елена, я понимаю, что у людей сейчас действительно очень тревожная ситуация и непонимание, что нужно делать, и как-то абсолютно новые условия, в которых никто никогда из нас не оказывался. И вот эти региональные или местные чиновники, я думаю, что часть из них делает это из лучших побуждений, из того, чтобы как обезопасить людей. Но дальше давайте посмотрим несколько историю развития вообще всей проблемы в России. Сначала от регионов и от муниципалитетов отбирают деньги. Все их забирают в федеральный центр. Потом отменяют прямые выборы губернаторов. И фактически до сих пор это губернаторы-назначенцы, а не реально выбранные люди. Отменяются выборы мэров. Тоже становятся не самостоятельные люди мэрами. А потом им говорят, президент выходит и говорит, а теперь вы сами, товарищи. Мы вам не сообщаем, причем не сообщаем, какие полномочия. Вот Мишустин говорит, что не путайте с федеральными полномочиями. А с какими? Президент говорит, пожалуйста, сами-сами, а что сами не говорят? И при этом вместо того, что сейчас же какой есть такой соблазн очень решить эту проблему силовым способом. Ее невозможно силовым способом решить. Государство сейчас должно не пугать и штрафовать постоянно людей, устраивать вот эти очереди, что в Саратове мы были свидетелями вот этих безумных очереди на разрешение перемещаться по городу. Много других примеров. Не, вот, не пугать таким образом людям, а помогать им и сказать, что граждане, мы понимаем сейчас всю сложность ситуации, мы понимаем, что вы выходите, многие вынуждены выходить на улицу, потому что нужно доехать до работы, нужно сделать еще какие-то дела, и мы вам будем помогать в этом отношении так-то, так-то и так-то. Вот ничего же не происходит, когда только сидите дома, и работодатели выплачиваете зарплату. Из каких средств, никто не сказал. Никто до сих пор не сказал о налоговых каникулах. Мы требуем налоговые каникулы объявить для бизнеса. Не надо сейчас пытаться на людей давить, потому что в абсолютном своем большинстве люди проявляют сознательность, солидарность и понимают люди, насколько это все опасно, и что кроме как солидарности и ответственности людей здесь ничего нет. Поэтому не нужно сейчас пугать людей, нужно наоборот помочь людям.
Ну вот телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому мы ждем ваших звонков. Довольны ли вы действиями ваших властей? Вот вы живете в конкретном регионе, в Москве, в Калининграде, в Свердловске, хотел сказать, в Екатеринбурге. Вас устраивает то, что они делают? С нами на связи Виктор Мучник из Томска. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
В Томске появилось сообщение на сайте на вашей мэрии, насколько я понимаю, что больше с такого-то момента ни один пассажир самолета, вернувшегося из Москвы, не может свободно там перемещаться уже по городу. Любой пассажир, москвич он или он томич, он должен пройти 14-дневный карантин. Он приехал не из-за границы, он из Москвы, но он уже фактически приехал из-за границы. Более того, там же висит сообщение на этом же сайте, что если вы приехали не из Москвы, вас вообще отправляют в бокс. То есть если вы приехали на территорию Томской области из другого региона, не из московской, к вам еще меньше доверия. Вот такая история. Как относятся, как вы сами расцениваете эти меры? И как относятся к этому жители города? Может быть, они действительно требуют все больше и больше ужесточения и огораживания от других не томских жителей?
Ну, я бы начал с того, что у меня, в отличие от многих, например, людей в моей френд-ленте в Фейсбуке, нет никаких концепций насчет того, что как именно надо бороться с эпидемией. Я не очень себя ощущаю компетентным человеком в этой части. И я так понимаю, что и региональная власть себя ощущает в некоторой растерянности. Что касается вот этих мер относительно самолетов, завтра, например, вообще авиасообщения с Москвой не будет. Вот. Ну и вот эти попытки как-то проконтролировать людей, которые из столицы прилетают, я к ним, в общем, отношусь спокойно. Например, у меня 3 недели назад, еще до всех этих мер, сотрудница приехала из Вильнюса. Она сама на 2 недели до объявления всяких мер ушла на добровольный карантин, и я к этому отнесся с пониманием, потому что на самом деле никто не знает сейчас, как действовать правильно, и, как мне кажется, все действуют на ощупь. Ну и, в общем, можно понять людей, которые слегка перепуганы, которым дали полномочия и сказали: делайте, что хотите. Они, каждый в меру своего разумения, если говорить о региональных властях, они и делают.
То есть я правильно понимаю, что вы никак это не оцениваете? Дело в том, что я бы просто... Виктор, вот видите, вы уже сравниваете Литву с Москвой. То есть для вас уже за границей и Литва, и Москва. Вообще-то заграничный карантин, он уже давно действует на территории всей России. Все, кто прилетает из-за границы, должны отправиться на карантин на 14 дней в самоизоляцию. Но это же не за граница, это все еще Российская Федерация. То есть вы к этому относитесь спокойно. Почему и нет, правильно?
Да я вообще убежденный по взглядам областник, если мои взгляды характеризовать, и достаточно давно. Кроме того, в тот момент, когда моя сотрудница прилетела из Вильнюса, в Вильнюсе было не так уж много людей с инфекцией, меньше, чем сейчас в Москве. И, кстати говоря, было письмо которая распространялась на Чэньчжоу, как раз с просьбой как-то вот проследить за рейсами из других городов. Я не знаю, правильно это или нет. Я-то думаю, что уже достаточно все-таки распространена инфекция в Томске. Вот. Но я понимаю, почему это люди делают. И здесь не вопрос за граница, не за граница. Здесь вопрос в том, что сказали, ребят, на вас ответственность. Вот. И сказали приблизительно так, делайте, что хотите. Круга полномочий не очертили, ресурсов достаточных не дали. Ну и, соответственно, каждая федерация будет поступать в таких условиях по своему развитию.
Спасибо вам,
Виктор. Вот я небольшой поклонник, прямо скажем, ни региональных, ни федеральных властей, давний не поклонник. Но то, что касается действий нашего губернатора сейчас, ну, я понимаю условия, в которых он оказался, и, в принципе, отношусь спокойно.
Понятно. Спасибо.
Меня больше беспокоит.
Да, спасибо. Нет, ну нормальная позиция, спокойно относиться, но я все-таки еще раз прочитаю, чтобы все почувствовали разницу между тем, что все-таки в Москве происходит, где город не закрыт, и разрешают пока перемещаться и приезжать, и он не закрыт. И, кстати, Санкт-Петербург тоже, по-моему, не закрыт. Еще раз читаю, все прилетающие пассажиры авиарейсов Москва-Томск, начиная с понедельника, 6 апреля, обязаны 14 дней находиться на самоизоляции по месту жительства, а прилетающие в Томск жители других субъектов Российской Федерации на этот же срок будут помещены в обсерватор.
Ну, в обсерватор. Первый пункт, собственно говоря, это вообще все это, граждане. Все отделили... должны самоизолироваться. Первый да. пункт ничего. Первый не особо исключается. Второй действительно не очень понятен.
Нет, подождите, как все. То есть Москва, еще вот все, кто из Москвы, ну еще они туда-сюда.
Да и логики нету. Самый опасный регион сейчас Москва. Почему?
Да, почему-то.
Вы знаете, я хотел бы к предыдущему выступающему сказать, что с одной стороны, действительно, сейчас ситуация такая, что властям сказали региональным, пытаются сделать из них таких козлов отпущения, что вот вы теперь отвечаете за все, что произошло. Правительство до сих пор не говорит о том, какие экономические меры будут понятны и приняты для людей. Средств выделяется очень мало на то, чтобы получить бизнесу поддержку от государства. И делаются всевозможные такие лазейки, чтобы это было нереально сделать. И сейчас уже много как банки себя ведут, потому что им тоже государство ничего не говорит. Формируется список приоритетных для государства предприятий, которые вызывают огромные вопросы. И если вы как раз говорите про Томск, там есть депутат от Яблока Василий Еремин в городской думе, и он как раз ставил вопросы, что государство, если он делает такие, скажем так, ну, силовые, можно сказать, действия, то оно должно говорить, как оно помогать в этот момент будет гражданам, что оно будет каникулы объявлять для бизнеса, чтобы бизнес мог спокойнее хотя бы себя немного чувствовать и отвечать за тех людей, которые отправляются на карантин, они же должны на карантин с деньгами идти, потому что есть-то все равно же людям надо, лекарства все равно нужно покупать. И очень много мер, которые предлагаются, понятные. Допустим, поддержка детей из малообеспеченных семей, потому что сейчас у бюджета есть большое количество средств из-за вот этого карантина высвобождающихся. Средств на питание школьников, значит, направьте на то, чтобы питались дети из малообеспеченных семей. Отменяется огромное количество соревнований, конференций, фестивалей, всего, чего только можно. Все это отправляется сейчас на поддержку тех, кто оказался в кризисной ситуации, на поддержку врачей. Абсолютно надо пересмотреть приоритеты бюджетной политики этого года.
Абсолютно. Если уже мы сейчас об этом заговорили, о пересмотрах бюджетной политики, мы вернемся. С нами на связи Саид Бицоев. Саид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вас пригласила с большим удовольствием, чтобы мы обсудили ситуацию вокруг Рамзана Кадырова, очень такую остро складывающуюся. Но я все-таки договорюсь с Николаем, потому что у него сегодня вышло обращение его к регионам перераспределить рекламные бюджеты в пользу коронавируса, в пользу борьбы...
Почти, в пользу борьбы с коронавирусом. Да. Почти 1,883 млрд
реклама
обнаружили в региональных бюджетах, которые успели за прошедшее время... представляете, уже шла пандемия, а региональные
поправок.
Бюджеты вместо того, чтобы выделять деньги на противодействие коронавирусу, на противодействие пандемии, выделяли деньги на рекламу, это же именно даже не на проведение, на проведение в федеральном бюджете, на рекламу предстоящего голосования. Вот сейчас все эти деньги нужно срочно отменить и перенести
Почему
на поддержку медиков.
Почему вы не включили в перечень тех, кому вы обращаетесь, власти Москвы, а еще лучше Российской Федерации, потому что забито по-прежнему...
Да, потому что забито
весь телевизионный эфир, забито рекламой поправок, уже просто крыша едет.
Когда видишь на улице висящие поправки, причем даже уже реклама каких-то поправок, которых нет в Конституции, вот в этом вот в законе о поправках. Я просто поражаюсь, что там уже кто что хочет, тот, видимо, то и вешает.
Я думаю, что там скоро поправка будет связана с коронавирусом.
У нас есть абсолютно, да, коронавирус, да, внести в Конституцию. У нас есть позиция, что мы требуем вообще отмены этого голосования. И вообще вернуться и отменить этот закон, потому что как разрушающее государство.
Но вы к федеральному телевидению обращались, что прекратили, уже сняли эту рекламу?
Ну, давайте мы подумаем. Я еще к этому, кстати, тоже могу.
Это много,
спасибо
что,
да, за предложение.
Потому что очень много
к Москве,
ее там,
знаете, если мы не обращались к городу Москве, значит, в городском бюджете, скорее всего, не выделено это денег было.
А
просто
зачем?
Еще интересно, что беднейшие регионы, допустим, как Республика Карелия, побежала и выделила миллионы на вот эту рекламу. Зачем вы это делаете? Вам что, некуда деньги деть?
Я могу предположить, что Республика Карелия боится показать низкую явку на голосовании по поправкам, поэтому ей сейчас важно вложиться в это побольше.
Конечно, это вопрос приоритета. Нам нужно просто сейчас пересмотреть наши приоритеты и, конечно, полностью отказаться от этого голосования как абсолютно незаконного.
Но начать с рекламы. Итак,
я не смотрю телевизор, я даже не видел, что додумался еще и по телевизору сейчас рекламу.
Пускают. Да, ну вот, кстати говоря, я не очень много смотрю каналы «Москва-24», «Московский», но я там не видела рекламы по правилам Конституции, но по федеральному эфире она идет. Призывают вас все эти звезды идти голосовать, и, конечно же... Голосования нет, и они продолжают призывать. Ну вот деньги же выделены, надо вот бюджет этот окучивать. Итак, хронология событий, происходящего с Рамзаном Кадыровым. Я напомню, что 3 апреля, я еще раз очень четко все это прочитаю, чтобы никто не сомневался, что эти слова были написаны. Рамзан Кадыров написал в своем телеграме: «С 3 апреля усиливаем карантинный режим. Принято решение запретить с 20 часов вечера до 8 утра движение транспорта и пешеходов во всех населенных пунктах Чечни. Кроме того, с 5 апреля закрывается въезд в Чеченскую республику всех видов транспорта. С этого дня ограничивается и прибытие в республику граждан, исключение для лиц, занятых доставкой продовольствия. Жителям Чеченской республики, планирующих вернуться из других регионов, рекомендую это сделать до 5 апреля. С данной даты и они не смогут въехать через административную границу». Слово «граница» звучит открытым текстом. 6 апреля Михаил Мишустин говорит, что на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию. На что 7 апреля Рамзан Кадыров пишет в своем телеграме: «Мишустин говорил о закрытии границ между регионами. Хочу высказать свое мнение. Если он имел в виду Чечню, Чеченскую республику, его вводят в заблуждение, дают неправильную информацию. Мы никогда не говорили о закрытии границ, не закрывали их для проезда транзитного транспорта». Дальше он пересказывает разговоры свои с высокопоставленными российскими властями и говорит, что вот мне сказали, что закрывали, на самом деле не закрывали. Но при этом он пишет следующее: «Ради спасения жизни можно и 2 недели, и 2 месяца находиться в изоляции, можно идти на любые жесткие меры. Люди в колониях живут годами и не умирают от этого. Это то, что я вам уже говорила. Мы стремимся не запустить завоза инфекции. И, конечно, мы не будем впускать лиц без прописки в Чеченскую республику». Что это, как это по-другому назвать, нежели закрытие границ? Отвечая Мишустину, что его неправильно информировали, он говорит: «Вас неправильно
информировали». Все подтверждает.
Все подтверждает. Да. Это закрытие границ?
Это вызов очень большой для нашего государства, для всего мира, и в том числе для нашего государства. Как мы выдержим вот такие события? Потому что сможет федеральный центр с этим справиться или не сможет? Пока, как я понимаю, всего, что происходит, не очень может. Но ответов пока, рецептов нет. Есть единственный рецепт на все это взаимопонимание и сотрудничество. Вот если будет у людей... у всех и у власти по отношению к людям не постоянно дубинка, мы сейчас вас будем штрафовать, мы туда, мы сюда, а помогать людям, оказавшимся в огромной беде. Ведь сейчас такой момент, когда очень много людей, одиноких, стариков, оказались в домах, квартирах, и им вообще некому помочь, потому что с одной стороны, они боятся пускать людей, потому что все пугают, что там, с одной стороны, вирус, с другой стороны, мошенники. А люди оказались в такой ситуации, что они даже не могут в банк пойти, потому что он просто закрыт банк, а у них нет карточки, у них сберкнижка. Одним словом, проблем огромное количество. И вот насколько наше сообщество, человеческое просто, сможет с этим справиться внутри вашего подъезда, внутри той улицы, где вы живете.
Но к закрытию границ...
А к закрытию границ это имеет отношение тоже, какая атмосфера создается в государстве и в регионах. Атмосфера страха или атмосфера сотрудничества? Пугать людей или помогать людям? Вот между этим стоит выбор. Да. Пока в значительности степени идет пугать людям. Мы не будем тратить свои золотовалютные резервы, мы не будем тратить профицит бюджета, мы не будем тратить фонд национального благосостояния, мы просто всем будем говорить сидеть дома. А сколько все люди могут сидеть дома? А регионы даже теоретически с этим справиться не могут, потому что все деньги в федеральном центре. Это вот так последние 20 лет
я
сделано.
Я хочу спросить, спасибо, Николай, Саида Бицуева. Саид, есть у вас ощущение, что только этого и ждали? Вот не, конечно же, не вируса ждали, не вот этой ужасной истории, а ждали возможности показать, кто в доме хозяин. Я в доме хозяин, у меня граница, у меня свои граждане, я могу ее закрыть. То есть какое-то ощущение все-таки того, что вот ощущение, что люди наконец-то почувствовали свою власть, которой у них не было никогда, вот такого рода власти, и они ее применяют. Надо, не надо. Мы сейчас, нам очень сложно обсуждать, это надо или не надо. Но вот они ее применяют ровно поэтому, от того, что какие-то задавленные комплексы вдруг стали прорываться. Что вы думаете об этом?
В те дни, когда вот этот был разговор и предупреждение Рамзана Кадырова по поводу ограничений, я находился там, в Грозном, и все происходило на моих глазах, и не только вот эти призывы о том, что надо максимально изолироваться и максимально защищать себя и прочее, но кроме всего еще какие-то меры были приняты. В том числе на улице выходили полицейские, они дежурили на площадях, на перекрестках, останавливали транспорт и прочее. А после объявления, что границы закрываются, я выезжал из республики. Конечно, на другой стороне у въезда со стороны Ингушетии, там был транспорт где-то, может быть, несколько сот метров накопились машины, грузовые и легковые машины. Но чтобы сказать, что их не пускали, такого не было. Просто, может быть, чересчур пристрастно осматривали, смотрели документы, откуда приезжают эти люди, есть ли среди них люди, которые с плохими симптомами и прочее. Вот такое я видел, правда. Мы ограничиваем, мы закрываем границы. Я не думаю, что к этому надо буквально относиться, потому что и выезжают, и въезжают по необходимости люди. Я думаю, что просто Кадыров это говорил для того, чтобы немножко людей призвать к ответственности, потому что вот я знаю, что там, насколько люди, бесшабашные, в том числе особенно молодые люди, которые попадаются иногда по своей простоте душевной, по своим, нежеланиям прислушиваться к каким-то вещам. Вы знаете, что Чечня – это регион, из которого больше всего уехало беженцев в страны Европы. Прошло 20 лет, наладились какие-то взаимоотношения, люди ездят друг к другу в гости, и оттуда возвращается очень много людей из Европы, из Франции, из Италии, из Германии. Вот, возвращаются из Бельгии, Голландии. И эти люди представляют большую опасность именно для Чечни, нежели чем для Осетии, Ингушетии или Дагестана. Поэтому я думаю, что власть приняла чрезмерные меры предосторожности, чтобы действительно не оказаться перед лицом властей вот в таком невыгодном положении. Потому что испуг был на самом деле. Я это сам заметил. Меры, о которых вы говорите, я бы не стал к ним слишком придираться. И этот конфликт между Мишустином и Кадыровым, я думаю, что он больше, скорее всего, для СМИ это, потому что они, вы же знаете, между ними личные отношения, очень дружеские отношения, начиная с того времени, когда Мишустин был министром налоговой службы. Поэтому я не думаю, что это большая проблема.
Дружескими отношениями вообще сложно назвать. Что ты тут такое? В общем, фактически перевод на русский. Что ты такое несешь? Тебя неправильно информируют. Я не я. Граница не моя. Я такого не говорил в то время, как он, конечно, такое говорил. И знаете, Саид, я понимаю, что вам удалось там уехать, приехать. Но если вы человек с паспортом и не имеете чеченской прописки, вы с московской пропиской, вам по делу нужно сегодня в Чечню. Я не думаю, что вы сядете и поедете, потому что вам сказал лидер республики, что вас туда не пустят. Понимаете, он это сказал. И что же от того, что вы что, будете экспериментировать там на пороге, на границе в этой республике? Вы не будете экспериментировать, вы не поедете уже туда. Вам туда уже запрещено.
Есть очень много случаев, когда люди по необходимости, даже после всех этих заявлений, там родители заболели, или там кто-то еще нуждался в какой-то помощи, поддержке, или же люди, выехавшие, покупали билеты позже, они попадали в республику. Я говорю еще раз, это не стало возможно на словах элементы какого-то несогласия или какого-то скандала кто-то может усмотреть. Но на месте это не ощущалось. Хотя тревога была, огромная тревога была. В данном случае я не столько защищаю этот пункт, но чтобы вы представляли, какое было положение в Чечне накануне, и вот перед этими словами, после этих слов, выступали министры, выступал премьер-министр Муслим Кучиев. И эти люди говорили следующие слова населению. Люди, мы в большой опасности. Нам из Москвы дали очень жесткое указание, поэтому никакие меры не считаются избыточными. Это, по-моему, наш президент говорил, не считайте меры чересчур избыточными, потому что вопрос очень серьезный. И вот Кучиев говорит, по поручению Рамзана Кадырова, я вас прошу, ни один клочок земли, ни один клочок сада, огорода не оставляйте свободным. Запасайтесь продуктом питания, морковку сейте, редиску, там, я картофель и все прочее, потому что нам предстоят тяжелые дни. То есть это была такая, может быть, чрезмерная нервозность, желание позаботиться об этих людях, были высказаны в том числе эти меры по границам. Потому что если эти границы не охранять, то из Европы хлынут люди, которые действительно являются носителями вируса. Поэтому я думаю, что так, наверное, можно объяснить его эти нервозные призывы.
Да, спасибо, Саид. Но это тоже очень интересно, то, что вы сказали. Когда он говорит, любой клочок земли возделывайте, потому что может еды там не хватить, то, конечно, это идет в абсолютный разрез заявлению федеральных властей, которые только и делают, что успокаивают, не покупайте, не запасайтесь, всего хватит.
Илья, вы знаете, с разных сторон могу сказать, но я не сильно верю, что в Чечню могли бы хлынуть потоки людей из Европы, поэтому в этом отношении, конечно, совершенно не это не разумно. Потому что скорее бы туда могли вернуться жители свои. А я хочу сказать, что почему для многих людей это, к сожалению, может оказаться актуальным, потому что да, в магазинах эти продукты могут быть, а вот покупать у людей будет не на что. И в этом отношении очень большое количество людей может с этим столкнуться впрямую, потому что по оценкам экспертов до 20 миллионов человек, 20 миллионов за последние несколько недель оказались либо без работы, либо в отпуске за свой счет. Как эти люди будут справляться? И государство, я еще хочу подчеркнуть, потому что это редкий случай, когда можно спокойно говорить о таких ситуациях. Государство до сих пор не сообщает, что оно гарантирует всем людям минимальную оплату. Как во многих странах мира сейчас сказано, Яблоко предлагает 80% гарантировать людям от средней заработной платы по региону. Хорошо, можно обсуждать. Можно сказать, не 80, а 70. Или не 80, а 85.
Но из бюджета, можно, если они работают бюджета, на частника. Да.
Потому что те люди, которые работают на бюджетных предприятиях, они продолжают получать деньги. А огромное количество людей работают в частном секторе. Как эти люди будут выживать? Очень много самозанятых людей. Огромное количество людей, кто просто сейчас не могут. Потому что люди живут от зарплаты до зарплаты, а сейчас им нет этой зарплаты, которую они будут ждать. Самозанятые, мелкие и микропредприятия, они не могут просто сейчас выживать. И государство должно... Вот я еще просто хочу, чтобы люди понимали, что эти средства есть. Я перед эфиром я проверил, что абсолютно точно сказать. Вот Фонд национального благосостояния на 1 марта 2020 года 134 миллиарда долларов. Золотовалютные резервы 551 миллиард долларов. Элементарный профицит бюджета нашего года 880 миллиардов рублей.
Та же Чеченская Республика получит из бюджета на каждого гражданина 70% его зарплаты.
Люди сейчас должны, потому что сейчас огромный перед нами риск, что неполучение людьми денег, оно абсолютно схлапывает экономику, потому что прекращается спрос и страдают другие секторы экономики, в которых люди не ушли, но просто им неоткуда получать деньги, потому что к ним больше не приходят.
С нами на связи Анна Андреевская, моя коллега из Киева, Крым Реалии. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Эти удивительные картинки, знаете, вот блокпоста для... Вот закрыт Крымский мост для граждан Российской Федерации, это... Какой-то, знаете, вот сюрреализм. Это снова начинается какой-то Аксенов, отдельный остров Крым, который не нашим, не вашим, а что-то такое очень отдельное. А у вас не возникает ситуация, что это какие-то вот, ну вы уже слышали наш разговор, что какие-то голубые мечты начинают сбываться вот этих губернаторов о чем-то таком совсем своем, о чем-то отдельном. Знаете, как это без Москвы, там, без, я не знаю, без Краснодара. Вот сами мы живем сами в своем Крыму. Вы в этом что-то такое почувствовали, или это я просто придумываю?
Вы знаете, из того, как происходит борьба с коронавирусом в Крыму, можно сделать вывод о том, что мечты сбылись, но не такие мечты, чтобы быть не с Москвой, да? Скорее наоборот, потому что когда крымские власти, де-факто власти, пытались вводить меры по борьбе с коронавирусом, то они ждали до последнего момента, пока им с Москвы спустят инструкции для того, чтобы объявить ограничительные меры. То есть мы видели уже о том, что материковая Украина была на карантине, что Европа была на карантине, а в Крыму все было тишь да гладь, пока, наконец-то, не полыхнуло в России. И пока Путин не обратился к россиянам, то Аксенов и компания, они даже ничего не пытались делать.
Анна, я добавлю вам только, что до приезда Путина в Крым не было ни одного случая. Когда он уехал, появилось 6. Вот это я точно запомнила.
Статистика там достаточно... сомнительно, потому что, например, на первой неделе, когда зафиксировали первый случай коронавируса, заболело 15 человек. А на следующую неделю заболело всего 3 человека. Но так не бывает. Мы смотрим по динамике в мире, что еженедельно идет прирост. Что если уже обнаружили несколько заболевших, то должно быть увеличение больных. А в Крыму вот почему-то 15 и 3. А в Севастополе 5, и все. И больше, кроме 5, ничего нет. То есть это вызывает большие сомнения в том, насколько эта статистика соответствует реальности. Правозащитники, например, говорят о том, что многого могут не говорить на самом деле. Те, кто ответственный, кто владеет информацией. Но если мы посмотрим на то, что происходит в Крыму, какие действия предпринимают власти, то мы видим, что там сооружаются обсерваторы, достаточно, там 5 или 6 сейчас в разных регионах. Мы видим по закупкам, что закупаются аппараты искусственной вентиляции легких. Мы видим, что раньше времени запустили недостроенную больницу Семашко, которую строили в Симферополе. То есть мы видим меры, которые направлены на прием, массовый прием больных и их лечение. Но на данный момент... де-факто власти в Крыму говорят, что больных коронавирусом всего 22. Но при этом около 3000 человек находятся на проверке. Что такое проверка? Проверка — это означает, что под подозрение на болезнь попадают все, кто приезжают, пересекают пункты пропуска в Крым. Со стороны материковой части Украины, по Крымскому мосту и так далее. То есть любой человек, заехавший из Крыма, он автоматически попадает на обсервацию. И этот процесс тоже сопровождается с достаточно такими фактами нарушения прав человека. То, что правозащитники действительно расценят как нарушение прав человека. Это принудительное помещение людей на обсервацию. Например, мы имеем случай, когда крымский журналист Алексей Назимов недавно вернулся в Крым из материковой части Украины. Он 2 недели пробыл добровольно у себя на самоизоляции дома, не обнаружил у себя никаких симптомов болезни, но при этом к нему в последний день, когда у него истекал срок самоизоляции, к нему пришли сотрудники Роспотребнадзора, его принудительно отправили в обсерватор еще на 2 недели. То есть, что это было, ничего как себе. Это можно расценивать, не очень понятно, но, в общем, он сейчас на обсервации, будет еще 2 недели там находиться. Ну вот, вот эти все меры, которые я описала, они вызывают вопрос. Хорошо, власти готовятся к приему, массовому приему больных. Но если у вас по 2 раза ходят на обсервацию одни и те же люди, то что же будут делать люди тогда, когда начнутся реальные больные? Ну, куда их девать потом? Выселять вот, тех, кого они сейчас отправили.
Анна, а у вас, вот мы перед этим обсуждали ситуацию, когда, по крайней мере, вот Николай Рыбаков в эфире показал, что одернули, Аксенова одернули. Когда он начал перегораживать этот мост, его как-то одернули, и он уже начал говорить, что нет, мы не перекрываем. То есть было ощущение, что он хотел бы более жестких мер, но ему не дали. Вот такое ощущение было у вас?
Ну, ощущения бывают разные, но просто давайте подумаем логически. Если в Крыму действительно борются с коронавирусом, то, наверное, нужно было перекрыть въезды, выезды из Крыма. И если просто отмечу, что когда появился первый больной коронавирусом, де-факто власти в Крыму объявили, что этот человек приехал из Украины, он был во Франции и привез якобы... Да, то есть вот они как-то основная угроза из материковой части Украины. Угу. И тогда же ограничили, очень сильно ограничили въезд из материка, Крым, украинского материка, но оставили при этом свободно летающие самолеты из России, свободно движущиеся движение по мосту. И возникает вопрос, а что только из материковой Украины люди могут завести коронавирус?
Конечно,
то есть,
конечно.
Тут достаточно такие противоречивые меры, и они скорее политизированные, во-первых, были. Во-вторых, опять-таки, если мы говорим о реальной борьбе с коронавирусом, то закрывать нужно все въезды-выезды.
Но это поначалу было так. Сейчас мы уже слышали в новостях в России, в Москве, что... курортный сезон, что принимать не будут курортников в Крыму до чуть ли не до 1 июля. Не до 1 мая, до 1 июня. Или даже июля. Там, по-моему, какой-то огромный был срок, когда не будет никакого курортного сезона очень долго в Крыму.
Это значит, ну, все не... должны, конечно, да. понимать, что сейчас это все до середины мая, и, конечно, это, ну, к сожалению, мы вынуждены это понимать, что, скорее всего, это будет продляться. Ну, я не хотел бы, естественно, никаких делать прогнозов печальных. Нет, в этом отношении. Надо понимать, что это не быстро. И вот в продолжение того, о чем мы говорили с коллегой, что в мире эксперты, в том числе, насколько я понимаю, Всемирная организация здравоохранения, говорят, что серьезная проблема во всем прогнозировании – это проблема с поступлением информации. И называются разные регионы, в том числе Китай, из которых нельзя быть в 100% уверенным в поступающей информации, потому что не подпадает под динамику, под выстраиваемые модели, не подпадают те цифры, которые приходят из регионов. Кроме того, мы только начинают ученые изучать этот вирус, понимать, что это такое, как он распространяется, как он не распространяется, и то, что сейчас уже многие знают, что вы можете им переболеть. И только потом, через несколько лет, при каком-то анализе вы узнаете, что у вас есть уже антитела, что вы болели этим, эта инфекция у вас была.
Ну,
поэтому...
Николай, тем не менее, должна же быть какая-то унификация. Вот только что рассказала Анна нам о случае, когда человек прошел карантин, его снова отправляют на 2 недели. Вот я имею в виду унификация. Вы приезжаете в Москву из-за границы. Москва – город, в котором больше всего зараженных, больных. Мы прекрасно знаем эти цифры. Тем не менее, ни в какие обсерваторы, вас не отправляют. Вас не отправляют. Вам говорят карантин, вас записывают, фиксируют. За вами, наверное, будет какой-то контроль. Может быть, сейчас не такой жесткий, он будет ужесточаться. Но никаких обсерваторов. Здесь же вы живете, строят обсерваторы, изоляторы. В Томске грозят обсерваторами всеми, кто не является пассажиром этого самолета.
Ну вот я могу сказать две вещи. Первую, скорее повторить просто еще раз в эфире, что нет выбора между свободой и безопасностью, что когда лишают свободы для безопасности, нет в итоге ни первого, ни второго. Но здесь вопрос, что такое свобода, и вот в этот момент я как раз бы хотел сказать о том, что для меня свобода – это ответственность перед окружающими тебя людьми. И поэтому, ну реально, мы с вами никогда не находились в этой ситуации. И поэтому, когда говорят, какие нужно меры предпринимать, одна из мер – сами задумайтесь о том, какое у вас поведение, правильно ли вы все делаете. Но это, правда, такой уникальный момент сотрудничества нашего государства и людей, что либо мы это сможем, потому что сейчас огромный дефицит доверия государства, огромный дефицит от людей доверия к тем мерам, которые предпринимает государство. Потому что, когда государство будет говорить людям, не выходите на улицу, а мы вам будем помогать, это будет намного больше доверия, чем когда говорят, просто не выходите, а дальше все губернаторы.
То, о чем мы с вами говорим, это даже не совсем государство. Это действительно уже такие вот княжеские какие-то свои собственные правила, которые как раз...
Они, фактически, все назначены, во-первых, региональные власти, все-таки государство.
Ну, обсервации не назначены.
Вы про это говорите, естественно. Я про то, что это действия власти региональных.
Давайте послушаем Аллу Павловну. Да, они в этом смысле, они, конечно, представители государства права. Алла Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Приветствуем вас в вашей самоизоляции.
Да, я под домашним арестом говорю, не самоизоляция. Ну, что мне сказать? Мне 85 будет через 2 месяца, 17 июля.
Берегите себя.
Я очень хорошо помню военные годы. Но такого бардака, какой сейчас, во сне даже присниться не могло, в самом страшном сне.
Ну, а что вы, что вы считаете бардаком вот здесь, в Москве? Хорошо, вы представитель московского региона, так.
Да, я родилась в Москве, в Плотниковом переулке, на Арбате.
Ну и что тут такого бардачного?
Ну что я могу сказать такого? Ну один только раз, когда Собянин обратился вот к нам, была какая-то теплота в его обращении. А дальше безобразие. Сплошные пугалки, сплошные запугивания, только нагнать страх. Ну что, я сама еще до его объявления самоизоляцию себе сделала. У меня масса болезней, мне еще пожить немножко хочется.
Нет,
понимаете?
Это, конечно,
зачем
правильное...
нас так запугивать этими штрафами? И потом, как же так? Когда людям надо помочь, надо как-то к людям отношения, а он опять бордюр кладет и плитку меняет. Что, мало они нахапали тебе?
Вот, Алла Павловна, но справедливости ради, вы понимаете, тут еще вот наоборот, я считаю, был такой метод кнута и пряника, когда Сергей Семенович наказал москвичей за то, что они пошли на шашлыки угрозы пропусков, он же потом сказал, молодцы, он похвалил, он снял эту угрозу, он сказал, что он не будет их вводить. Я считаю, что он, наоборот, чудеса либерализма проявил.
Вы знаете, Елена, я хочу сказать, что действительно в Москве иногда сами люди нагнетают ситуацию, как говорят, вот, будет. Пока я считаю, что и граждане очень ответственно относятся к власти, относятся к режиму, который предлагает власть самоизоляции. Вот по примеру Анны Павловны. Да, и в принципе, я очень надеюсь, что сотрудничество москвичей, оно получится вот, для того, чтобы обезопасить себя. Но темы, про которые сказала сейчас Алла Павловна, они абсолютно правильные. Разговаривать с людьми и как можно чаще объяснять все, что происходит, те действия, которые предпринимает власть, объяснять их, почему делается то или иное. Тогда будет больше доверия, больше человечности. И, конечно, некоторые действия абсолютно. Наши депутаты в Московской городской думе на это уже обращали внимание. Прекратить сейчас стройки. Но если люди круглосуточные дома, а у них перед домом что-то долбят. Прекратить 125-й раз менять плитку, перекладывать. Не нужно сейчас это делать. Эти деньги нужно сейчас направить на совершенно другие цели. При этом не разорив предприятия, которые производят эту плитку, то есть выплачивают людям зарплату. зарплату, но чтобы не было сверхприбыли на этом. То есть комплекс мер обязательно должен быть. Отменить все, заморозить вот все стройки, которые сейчас планировались, выдавать разрешения, потому что это провоцирует людей на, вы знаете, там различные митинги, протесты. У людей есть такая возможность, она должна быть. Не надо сейчас проводить никаких тех онлайн-слушаний и так далее. То есть максимально по-человечески относиться к людям, и тогда все это будут понимать. То, что жить-то все хотят. Все хотят выжить в этой ситуации.
Я надеюсь, что нам еще позвонят из других регионов с оценками ваших властей, действий ваших властей. 8-800-222-12. Еще успеваем мы принять ваши звонки. Но, тем не менее, я должна сказать, что сегодня Владимир Путин не случайно устроил совещание с вирусологами. Есть ощущение, что он хочет от них получить отмашку на то, чтобы уже открывать производство, прекращать эти каникулы. Есть у меня такое ощущение. Какое-то очередное виртуальное совещание, когда говорит, когда же, когда? Он же сам сказал, когда получится. На что ему говорят вирусологи, что надо эту неделю, надо еще выжидать. Но у меня ощущение, что торопят. Они уже начинают торопить медиков, давайте нам открывать возможности.
Сейчас нужно торопить не медиков, а нужно торопить правительство и президента самому себе. Сказать, что сейчас настало то время, когда деньги, которые хранились 20 лет, накапливались от цен на нефть, отправлялись в золото, валютные резервы, отправлялись в фонд национального благосостояния. Вот эти деньги, которые были у людей, не надо торопить выходить. Нужно сделать столько, сколько времени. Не нужно торопить медиков. Это настолько неизведанная ситуация, что не нужно никого торопить. Нужно поторопиться к открытию этих кубышек, потому что это деньги людей. Все, это тот момент, для которого не ждали, что это будет именно такой вариант. Но это тот момент, в который эти деньги нужно отдать людям, потому что это деньги людей. И вот тогда будет спокойствие в обществе. Тогда люди поймут, что я обеспечен. Я получу минимальную сумму для того, чтобы могла моя семья получить продукты, лекарства. Я не буду за это бояться. Продумывать дальше обязательно медицинскую помощь населению, потому что сейчас в критической ситуации многие оказались.
Честно скажу, я технически не представляю ту раздачу денег, о которой вы говорите.
Абсолютно понятно. Есть дебетовые...
Черных.
Вы обращаете. Нет.
Отлично знаете, как людям платят зарплату.
Поэтому мы не от его зарплаты привязываемся, а от средней заработной платы по региону. Поэтому вы заявительно обращаетесь, что вам необходима помощь, и на вашу карту перечисляются эти средства. Это минимальная коррупция, потому что если вы перечисляете деньги непосредственно человеку, нет никакой коррупции. В расходах на пенсии нет никакой коррупции, потому что эти пенсии доходят до конкретного человека. И сейчас для сохранения экономики в будущем очень важно именно людям платежеспособный спрос для того, чтобы был в стране. Потому что тогда будет действовать и пищевая промышленность, тогда все остальное будет действовать и вертеться. Если людям дать сейчас деньги напрямую, людям, чтобы они могли чувствовать себя спокойно, чтобы не бизнес думал, боже мой, где я возьму деньги на оплату труда моих работников, которых у меня нет, ведь огромное количество сфер сейчас просто остановились. Все кафе, рестораны, образовательные учреждения, развлекательная сфера, где заняты миллионы людей, все это остановилось, им вообще неоткуда. Когда поступает, допустим, в партию обращение от предприятий сферы красоты, вот я пример просто привожу, потому что все это, там же огромное количество людей заняты, парикмахерские, салоны,
да,
все. Огромное количество людей.
Там
людей и так не самое много, да. Не так, не очень немного получают. А сфера бытовых услуг остановилась.
Николай, я хочу успеть спросить у Анны Андреевской. Да. Анна, мы у вас один вопрос не уточнили. А жители Крыма на территории Украины-то пускают вот сейчас, когда карантин и изоляция? Вот их-то они могут попасть в Украину? Потому что Украина же тоже закрыла все границы. Считает ли она это своей?
На границе с Крымом. На админгранице с Херсонской областью тоже ужесточили правила пересечения. Но пункты пропуска не закрыты, но там ужесточили просто пункты передвижения. И был такой случай, когда крымчанин возвращался в Крым и контактировал с украинскими пограничниками. Затем он приехал в Крым, у него выявили коронавирус, и в связи с этим пришлось и украинским пограничникам уходить на проверку, и таксисту, который вез этого крымчанина. То есть там целая такая сложная история.
Понятно. Проверку ужесточили, но пока все-таки принимают, как своих. Украина же считает граждан Крыма своими, поэтому она их все-таки принимает. Мы на этом завершаем передачу. До свидания.
Будьте здоровы и берегите себя.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни.